где это можно учить, а у кого это можно учить, то сегодня, слава Богу, есть такие возможности. И глупо их не реализовывать. Понятно, что каббала не заменяет ничего, но она добавляет к тому, что есть, и добавляет серьезно. Помните, вот что мы сегодня выучили? В конце концов, ну какая разница? Ну хорошо, так подбородок волевой, так рот – это окончательное принятие решения. Ответ вы все, надеюсь, сегодня чувствовали вот через эту простую идею и ее реализацию, насколько Тора прекрасна, насколько все в этом мире не случайно, все простроено, все продумано, и насколько, соответственно, на нас с вами лежит задача все это понять, оценить и, соответственно, через свою жизнь реализовать. Еще вопросы, господа? Да, вот, пожалуйста, сейчас.
Я просто хотел спросить, вы приехали в Союз, там где религии не было, ничего не знали, тоже не знали, ни второго не знали. В 92-м году приехали сюда, и не попала на русский мастер книга о Каббале.
Да.
Мне когда-то не посмотрели, сказали, просто я не имею права читать, я должен похоронить, потому что я написал какой-то первый.
Да.
То есть мне сказали, что его вообще читать нельзя.
Да.
А сейчас там есть некоторые газеты, рекламируются, Каббала, и там написано, что это наука. Это
да.
А вот вы занимаетесь немножко Торой, немножко заповедей, как вы говорите, соблюдать. Которые из них нам можно изучать? Чтобы не попасть ни в похорони, и в науку не попасть.
Господа, по поводу науки Каббалы и по поводу Берга. Господа, вещи не новые, они были всегда. И среди евреев всегда была опасность извращения Торы. Еще раз, я же не случайно вам цитировал Талмуд, где говорят мудрецы, что сама Тора, не извращение отделения, может стать вообще-то ядом. Только наличие двойки делает пятерку отличной оценкой. Это задача человека. Слава Богу. Вы же всегда можете спросить, простите, уважаемый господин Берг, а кто вам дал право на преподавание? Кто вы вообще? Откуда вы взяли? То есть я говорю от имени своего учителя, Рава Бризеля, который живет в Иерусалиме, и у которого есть цепочка. Во-первых, он глава Ишивы. Как он мне сам объясняет, гмару у него стоят в очереди все, чтобы учить. Каббалу никому не хочется учить. Зачем? Но в любом случае у меня есть цепочка, и у меня есть как бы преподаватель, который разрешил мне преподавать. С его точки зрения, и с точки зрения учителя, и учителя, и учителя, это безумно важно сейчас. Теперь по поводу всех тех, кто из Каббалы устраивают, так мне рассказывают. Снова, я не знаю лично ни этого, ни того. Но этого обвиняют в том, что он превращает Каббалу в источник доходов. А еще одного, если вам встречалось это имя, Лайтман. Мне показывали газету, которую они выпускают. Господа, знаете, что мне стало обидно? Всегда евреев считали интеллигентными людьми. Так вот, я прочитал эту газету, господа, это раннее христианство. Вот еще до апостола Павла. Вот все, что они говорят, раннее христианство. Просто сдуреть можно. Понимаете, что в этом смысле делают? Они по-живому отрезают эту часть Торы от всех остальных частей Торы. Понимаете, и эта вещь была всегда. Ну, как бы вам объяснить? Вот у Булгакова, у «Мастера и Маргарита» есть удивительное место. Его почему-то мало замечают. Коровьев приходит в учреждение и говорит сотрудникам, что хоровое пение времени отбирает, вот совсем малость. А пользы... Вы понимаете, о чем я? Ну, помните, их всех потом отвезли в психиатрическую лечебницу и вылечили. Господа, так не бывает. Ведь на чем построена, как я понимаю, проповедь как Лайтмана, так и Берга? На простой вещи. Что времени я у вас заберу вот так мало-мало. Господа, вы знаете, что говорили христиане? Помните? Ты, главное, говорит, люби ближнего, а все остальное не надо. Эти вещи стары, как мир. Что времени мы тратим чуть-чуть, а пользы уйма. Для этого Всевышний дал нам голову. Всевышний дал нам свои законы, и если у вас есть законы и голова, то чего вам бояться? А то, что профанируют, всегда профанировали. Книгу «Зогар» перевели на латинский язык. Какой в этом смысл, вы у меня не спрашиваете, потому что прочитать ее на любом языке можете читать. Ну и что вы поймете? Вы слышите, ее перевели в 1525 году и напечатали. Вы такое слышали? Кому она была нужна? Ответ: люди тогда искали любые крупицы информации. Помните, философский камень искали. Из-за любви умирали. Вы такое слышали сегодня? У нас поколение сегодня пятки. Пятки – это самая шершавая, самая нечувствительная часть. Понимаете, мы сегодня ничего не чувствуем. И потому нам, с одной стороны, кабала не опасна, то, что мы не чувствуем, а с другой стороны, очень нужна, чтобы показать нам, насколько Тора бесконечна. Очень важно это чувствовать. Да, еще вопрос.
У меня вопрос был, кого нам лучше учить, чтобы не попасть в такие ямы? У меня такой был вопрос. На русском языке, вот я здесь в Америке, вот, книги или на интернете.
Мне известен один способ. Это способ мой учитель. И есть еще буквально 2-3 человека. Все они работают на иврите. Если вам доступен иврит, то это Рав Авраам Готлиб. Он есть в интернете. Рав Авраам Готлиб. Он выпускает сейчас комментарии Рава Баруха Шолома Ашлага к Талмуду Эсер Сфирот. Может, видели такие громадные книги. У него есть постоянный урок в интернете на иврите. На русском языке нет ничего, вообще ничего. Так что, к сожалению. Внутри нашей программы мы учим кабалу, начиная с 3-го года учебы. Не потому, что она закрыта, или мы ее чего-то там скрываем.
На русском языке сайт Тикун Асулам.
Чего не знаю, не могу сказать. Мне не известен на русском языке ни один кошерный источник. Просто неизвестен. На иврите я уже сказал, Рава Авраам Готлиб. Там все четко, там четкая традиция, там нет проблем совершенно. Но на русском мне вообще ничего не известно. Так вот, почему мы на 3-м году начинаем это преподавать? Опять же, кто хочет раньше, можно раньше. Потому что с кабалой есть, повторяю, одна большущая проблема. Идеи абстрактные, и нужно знать достаточно много Торы, чтобы их перевести и связать с этим миром. Вот и все. Поэтому у нас сначала 2 года учебы, и человек запасается кучей идей, и тогда он уже имеет возможность эти вещи переводить. Например, то, что я вам сейчас рассказал, это ведь маленькое, самое-самое-самое простое. То есть, в принципе, кабала позволяет объяснить вещи намного-намного более интересные и сложные. Например, кабала говорит, вот это вот то, о чем мы можем сейчас чуть дальше поговорить, что мужчина – это голова, и потому на иврите «захар». Захар буквально корень память. А женщина – это тело. То есть получается, что мужчина – это теоретическая часть, а женщина – это практическая часть. И это позволяет множество вещей понять в функции мужчины и женщины даже в нашем мире. Но это требует объяснения. Да, еще вопрос. Да, вопрос. Угу. Да-да, пожалуйста. Ответ: мы, как всегда, неправильно понимаем, что такое душа. Господа, выкиньте из головы эту дурацкую ассоциацию, что душа – это такое облачко, которое связано с телом. Ничего подобного. Душа – это уровень контакта с духовностью. То есть поколение Моше контактировало с самым верхом, а мы контактируем с самым низом. Самое интересное, что практически мы есть одно существо. То есть не случайно все поколения рисуются в виде тела. Давайте я вспомним одну маленькую вещь. Вы знаете, что в Торе написано «люби ближнего, как самого себя». Слышали об этом? Замечательно. А что Раби Акива сказал, что «зе клаль гадоль батура», что это составное великое правило всей Торы. Что это значит? Ведь исполнить его невозможно. Невозможно, со всей ответственностью заявляю, любить ближнего, как самого себя, даже если этот ближний – это ваши родители, дети, жена, муж. Почему? Элементарно, господа. Пример, который я вам всегда привожу. Если вы хотите пить, то я к вашему желанию как отношусь? Нормально. с помощью головы, эмоций и так далее. Но если я хочу пить, понимаете разницу между вашими желаниями для меня и моими желаниями для меня? А следовательно, любить ближнего как себя, ощущать ближнего как себя невозможно. Это понятно? Простите, а в Торе же написано. А Раби Акива говорит, что это и есть. Отвечаю. Понимаете, так же, как и с душой вашей и моей, так и с общим видением у вас проблема. Вы не поняли самого-самого главного. На Синае Всевышний подарил нам Тору. И что при этом произошло? На Синае, пишет Рав Шимшон Рафаэль Гирш, произошла удивительнейшая вещь. Когда Всевышний обращается к нам, проверьте по Пятикнижию, до дарования Торы, Он называет нас дети Израиля и по-разному говорит, вот вам, вот вас. На Синае все меняется. Знаете, что Он нам говорит? На Синае Он нам тыкать начинает. Я Господь Бог, первое речение, не ваш. Твой. Господа, ваша ошибка заключается в чем? Что вы наивно полагаете себя отдельными людьми. Исраэль. Понимаете, там на Синае мы стали одним человеком. Есть совершенно простой рецепт, как научиться любить ближнего, как самого себя. Ответ. Так ваш ближний и вы это одно существо, а не два разных существа. Вы какую свою руку больше любите, правую или левую? Если вы задаете себе этот вопрос, уже пора обращаться к психиатру. Господа, я вам приведу из Талмуда пример. Вот был в 13 веке потрясающий комментатор Талмуда Гамия Ири. Самых крупных комментаторов Талмуда. Решой. И он дает совершенно удивительное объяснение, чему. Помните, второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Так? Известная вещь. Знаете, как он комментирует? Он комментирует так. А беспричинная ненависть, говорит Амири, была потому, что пророков не было. Нет, пророков не было. Последние пророки – это среди мудрецов Великого Собрания, тех, кто строили второй храм. То есть в период второго храма уже нет пророков. Ну и что? Ответ. Понимаете, что могли пророки и чего не могут мудрецы? Все, что есть у мудрецов, это слова. А что могли делать пророки? А пророки могли сделать так, что мы увидели. Понимаете, один еврей на другого еврея такой рот открыл. Подходил пророк. И знаете, что показывал? Ты же на себя самого кричишь. Ну, понимаете? Правая рука, бац, по левой. Левая кричит, мне больно. А правая говорит, а мне не больно. Ведь правая рука, она же не чувствует боль левой руки. Кто чувствует боль? Только голова чувствует боль любой части тела. Понимаете, пророк мог прийти и показать евреям, что они одно целое. Не могло быть ненависти. Ну не может правая рука ненавидеть левую, господа. Но если у вас рука запачкалась, это же не повод ее, не дай бог, ампутировать. Еще раз. Когда мы говорим о душе, душа – это уровень контакта. Теперь, когда мудрецы говорят, что все поколения вместе, это как тело человека, то что имеется в виду? Понимаете, каждое поколение реализует свой уровень, свою часть. Мы должны реализовать Тору и спустить ее в этот мир до самого низа. И этим занимается уже наше поколение. И никакое предыдущее не может сделать нашу работу, а мы не можем сделать работу предыдущего поколения. Ну что, что делают руки, а то, что надо сделать ногами, надо делать ногами. И в этом бесконечная ценность каждого из нас, господа. Понимаете, поколение Моше все сделало. Но пока мы свою работу не сделаем, ничего они не сделают. Потому что мы и они это одно существо, это не разные существа. Потому, если вы были на уроках Свирского, то внутри нас сидит Моше Рабейну. Внутри нас есть, не дай Бог, фараон. Еще будем об этом говорить. Все это есть внутри нас, потому что каждый из нас содержит в себе общую вещь. А кроме того, мы еще являемся частью общего. И на самом деле все вот так вот построено очень-очень хитро. Но вывод главный. Понимаете, что значит любить ближнего, как самого себя? Это понять, что твой ближний и ты – это одно существо, а не два разных существа. И ради этого создан еврейский народ. Потому что только еврейский народ является единым существом. Все остальные народы – это народы. И у них есть общее, у них может быть рознь, у них может быть всякое. Книжку о катастрофе я написал для одной единственной вещи, чтобы в конце рассказать про мейера Симху Коэна из Двинска, который был одним из столпов литовского мира, законодателем. Так вот он на уровне Аллахи пишет: ситуация сложилась перед последним морем. Помните, евреи выходят из Египта, и Всевышний ведет их кружным путем. Зачем? Чтобы фараон за ними погнался и догнал. Зачем? Чтобы устроить чудо, когда он, помните, порвет воду последнего моря. И там написано в Мидраше, буквально перед этим чудом, приходят ангелы Египта, защитники Египта, Всевышнему. Говорят: Всевышний, ты, говорит, что собираешься делать? Наших утопить, а своих спасти? А чем они отличаются друг от друга? Помните, мы же в Египте были как они, как египтяне. И приходит Рав Мейер Симха Коэн из Двинска, знаете, какой вопрос задает? А где были ангелы Египта до того? Где они были до того? 10 казней египетских, они молчали? Вопрос ясен. Теперь слушайте ответ. Там, увидев за собой войско фараона, чего сделали евреи, как известно? Поделились на 4 фракции. Были те, кто кричали, побежали назад в Египет, и были те, кто кричали, давайте сражаться. Были те, кто кричали, давайте молиться, и были те, кто кричали, давайте пойдем в воду. Ответ на вопрос, кто из них был прав? Фараон. Прочь фараон. Объясняет Мейер Коэн из Двинска. Идея еврейского народа – это идея единства. Это чтобы евреи понемножку чувствовали себя как один человек. Ради этого, пишет Мейер Симха Коэн, готов Всевышний прощать нам все, что угодно. Не дай Бог, евреи-убийцы, евреи-проститут. Все, что угодно будет нам прощать. За одну единственную вещь. Чтобы евреи, ну, хоть немножко уважали друг друга. Потому что это цель, ради которой создан еврейский народ. Чтобы показать нам, что мы одно целое. И понимаете, для чего существуют все вокруг? Почему у нас есть арабы? А если вам мало арабов, почему есть еще и христиане? А если вам мало их друг с другом, так скоро они уже вцепятся друг в глотку, а между ними, как всегда, будем мы. Так написано, что сначала они пойдут на войну и друг на друга. А потом поймут, из-за кого все это, и повернутся и пойдут против нас. И мало никому не покажется, господа. А времени тоже осталось уже немного. Вы же слышите последние новости из Багдада? Это только начало же, господа, вы же понимаете. Еще Иран не подключился, пока он только так понемножку работает. И так далее, и так далее, и так далее. Вы понимаете, что, например, в Сирии, я не знаю, вам об этом говорят или нет, кто стоит у власти? Аллаувин. Я не знаю, как это по-русски сказать. Их 10%. И мусульмане считают их идолопоклонниками. Вы знаете, что делают в Иране с идолопоклонниками? Сегодня, сейчас. Жгут на костре огнем. Я не шучу. Так вот, в Сирии во главе стоят идолопоклонники. Если их свалят, их 10%, в Иордании у власти находятся бедуины. 10% от общего числа палестинцев в Иордании. Как только их свалят и так далее. Вы понимаете, что арабский мир сейчас, где-то пару месяцев назад, все-таки среди евреев встречаются умные люди, у которых политическое, как бы, давление еще не довело их до полного маразма. Так вот, выступает нерелигиозный еврей, политолог, и у него спрашивают, а правильная политика Израиля какая? И знаете, что отвечает этот нерелигиозный и не правый, и не левый человек? Он говорит, поймите же, говорит. Сейчас в арабском мире идут глобальные, изменения. И какую бы позицию ни занял Израиль, он будет разменной картой. И потому единственная правильная позиция, мы с вами не играем ни в какие игры. Вообще сейчас, только замените, поскольку человек не религиозный, я позволю себе заменить. Понимаете, Всевышний ведет некие глобальные процессы сейчас в арабском мире. Понимаете, арабский мир и мусульманский мир понемножку консолидируются под властью фундаментализма. Нам в эти игры играть не надо. Что бы мы им ни предложили, что бы мы им ни дали, бессмыслица. Дальше они столкнутся с западной цивилизацией. В принципе, начало конфликта уже на лице. И так далее, и так далее, и так далее. А те, кто плохо помнит историю, господа, мы как государство всегда были между. Ну, помните, когда мы только-только сорганизовались, была Ассирия и Египет. Потом были Вавилон и Египет. Потом была Персия и Греция. А дальше два куска Греции, а потом Рим и Ново-Персидское, Парфянское царство. И все. И на этом государство Израиль закончилось. Когда оно снова образовалось, был Советский Союз и США. А когда исчезли Советский Союз и США, казалось бы, ну вот. Нет. Тогда оказалось, что есть ислам. Я всегда пытаюсь, господа, чтобы вы могли перспективно оценить. Помните 82-й год? Это просто когда я обнаружил войну Гога и Магога, и я долго переживал, думал, ну как же так, какой Гог и Магог? Ну что, был тогда юг и север, кто-нибудь в 82-м году слышал про ислам? Понимаете, это же на наших глазах происходит. Господа, это не абстрактная идея иудаизма. Это же коснется каждого из нас. Ну поймите, перед катастрофой еврейские мудрецы надорвали все, что они могли надорвать. Хафец Хаим кричал, что через 10 лет, ну вот был 29-й год, что 12 миллионов жертв Первой мировой войны, я цитирую, это детская игра по сравнению с тем, что начнется через 10 лет. Он дату давал. И кому это было интересно? Я специально привожу в книжке о катастрофе слова Эли Визеля, то есть знаменитый писатель. Ему 12 лет, 11 лет, 43-й год, Закарпатье, тишина. Вы слышите, Закарпатье, 43-й год, никакой войны нигде нету. Да кто про войну слышал? И появляется еврей из Польши. И пишет Эли Визель, что у него были ужасы, распахнутые глаза, они не закрывались. И он такое рассказывал, 43-й год, представляете? Что не верить ему было невозможно. И папа Эли Визеля начал всерьез продумывать, а не купить ли билеты, потому что тихо-тихо, но судя по тому, что рассказывает этот польский еврей, и тогда знаете, что он сказал? Ну как же я, ну родители уже не молодые, хозяйство налажено, денег уйма, опять же и маленькие дети, во что мы все соберемся и уедем? А уехать можно было тогда. Ради Бога, Венгрия, нет проблем, денег у них куры не клюют. Ну что такое было сесть и уехать? Зато, говорит, когда пришли немцы в мае 44-го, все оказалось так просто, и через две недели они уже были в Освенциме. Остался в живых Эли Визель. Господа, в чем проблема? Мы же не можем поверить, что это будет с нами. Нам всегда кажется, что это не наше. Это так, это абстракция. Понимаете, чему помогает Каббала? Поверить, что нет абстракции. Это замысел Всевышнего, и он реализуется на наших глазах. На наших глазах идет столкновение юга и севера, ислама правой стороны и западной цивилизации левой стороны. И это вопрос, ну, максимум 2-3 десятилетий. Но это максимум, скорее всего, нескольких лет. И почему нам кажется, что это нас не коснется, я не могу понять. Ну, понимаете, ну сколько еще надо убить евреев, заканчивая свою книгу, чтобы мы сообразили, что это касается нас, конкретно касается.
И что мы должны делать?
Ответ. Во-первых, спасать себя. Теперь оказывается, что для того, чтобы спасти себя в этом поколении, но я надеюсь, что, во-первых, никто не спорит с тем, что спасать нужно, во-первых, себя. Себя, своих близких. Мудрецы говорят, я не устаю это повторять, что во время войны Гога и Магога спасутся только те, кто будет в суке сидеть. Теперь сука, господа, это не просто шалаш. Это территория Всевышнего здесь на земле. И чтобы перейти на его территорию, надо посмотреть, а чего надо делать в этом поколении. Знаете, есть случаи, когда мудрецы молчат. Есть такие случаи. В частности, если человек тонет, ну, помните такой страшный анекдот? Два бывших одессита сидят на Брайтон-Бич, и напротив них, метров 40-50, тонет человек. И кричит, help me, help me. Помните этот анекдот? Они так сидят индифферентно, он тонет. И тогда один из них поворачивается к Рому и говорит, ну, говорит, что ему помог его английский? Я понимаю, вы не на Брайтон-Бич, вы в Квинсе, это серьезно меняет дело. Но о чем идет речь? Понимаете, в этом поколении есть работа. Когда человек тонет, не нужно бежать к раввину и спрашивать, Ребе, так мне его так и спасать или его не спасать? Понимаете, конкретно гибнут евреи, совершенно конкретно. Здесь, в Квинсе, количество смешанных браков, или просто евреев, которые знать ничего не хотят ни о чем. Понимаете, задача этого поколения, чтобы эти евреи, хоть Машиах, сможет спасти только тех, вот Рав Ицхак Зильбер перед смертью успел выпустить замечательную книжку. Называется «Чтобы ты остался евреем». Смотря как я понимаю, в бухарской общине Квинса, да, наличествует около 50 тысяч евреев. Только 5 тысяч из них, это, по-моему, 1/10, так или иначе связано хоть с какой-нибудь синагогой и еврейской конгрегацией. А где еще 45 тысяч? 9 из 10 бухарских, а бухарская община еще традиционная, я уже про ашкеназских вообще молчу. Где 45 тысяч бухарских евреев, а это ваши евреи? А что вы сделали? Я напомню, в 1972 году в Одессе еще такой был еврейский этот город тогда был, была Юмарина. И девиз, который победил по советским правилам неписанным, город, в котором появлялся 1 000 000 жителей, получал метро. И главным, ну, победившим девизом на этой юморине был следующий. Его тоже придумал еврей, такой был тогда, Френкель его фамилия, был капитаном КВН. Так, девиз был такой, что ты сделал для того, чтобы в Одессе появился 1 000 000 житель? Господа, это, конечно, смешно. А что вы сделали, чтобы евреи не исчезали? А вы кого-то за руку на этот урок или еще на какой-нибудь урок привели? Господа, поймите, это разговоры конкретные. Это то, что мы можем делать. Для этого нам не нужны мудрецы, для этого нам ничего не нужно. Да, вопрос.
Вы только что говорили о иерархии, в которой находится еврейский народ, в плане того, что выполняет роль Всевышнего. Мы выполняем его волю. Так, если люди, это правило...
Мы участвуем в реализации его замысла, да.
Есть люди, скажем, из числа ваших братьев, которые пытаются оценить свое пребывание в этом мире как изначально предопределенное место. То есть, меня хочет Всевышний видеть таким, каким я есть, приходи завтра. Как вы посоветуете работать в этом случае?
Все, что мы можем по отношению к нашим братьям-евреям, это три вещи. Первое – обратиться к их голове. Это идеальный вариант. Вообще, я всегда советую приходить к иудаизму из любопытства. Потому что два остальных варианта намного хуже. Вот это мой путь. Мне в 20 лет стало безумно интересно, что говорю, неужели есть совершенно рациональное объяснение всему, что есть в этом мире, и так далее, и так далее, и так далее. Господа, следующий уровень – это туловище. Это когда нас ударяют по карману или по здоровью. Самый худший вариант – третий, когда вспоминают о Боге. Это когда нам делают подсечку, мы просто падаем. Это, не дай Бог, смерть близких людей и так далее. Так вот, три способа воздействия на евреев – это первая попытка, самый лучший вариант – его заинтересовать, обратиться к его голове. При этом обязательно нужно сказать следующее. Смотри, если этот метод на тебя не подействует, не дай Бог учти, что у Всевышнего терпение, терпение, но в какой-то момент он не выдержит, и тогда тебя, извините, жизнь начнет бить. И хорошо, если по карману только. Потому что не дай Бог может еще и ниже кармана ударить так, что ты просто будешь... О чем мы? Все, что мы можем, и снова, это обратиться к другим евреям. И если кто-то нас не слушает, это не причина перестать и не обращаться. Оказывается, что всегда кто-то один нас, да, послушает. Можете проверить это на себе. Просто начните это делать. Это наша работа, это наша ответственность. Это то, что переводит нас на территорию Всевышнего. Это работа этого поколения. Господа, Машиах сможет спасти только тех евреев, которые не растворятся. Тех, кто растворится и уйдет. И задача, как бы, каждого из нас вытащить вместе с собой. Потому что личных заслуг у нас никаких особых нет. И я использую это всегда в своих уроках. Вы знаете, иногда прямо посреди урока я начинаю говорить что-то такое, что я раздваиваюсь и сам себя с удивлением слушаю. Теперь знаете, почему это происходит? Потому что в зале сидит кто-то, ради кого Всевышний дает мне какие-то идеи и слова. Так вот, это же очень просто, господа. Если меня нельзя спасти ради меня самого, то, может быть, ради тех, кого я схвачу, и тогда ради них вытащит меня. Это все, что я могу предложить, все, что я про себя знаю, да.
Из Вишневского вам сказано, ладно, вы сказали, что один мудрец, значит, один пророк оставил мудреца, потому что он как бы спорил с ним, и он ему указал, что ты споришь сам собой.
Вот что пророки были способны показать евреям, что их как бы удары друг по другу, да, это удары самих по себе.
Да. Хорошо, что вы это слово вообще воспользовали. Вот только что он сказал про таких евреев, которые даже не хотят в эту сторону глядеть. Также нам тоже дало указание зуб за зуб, глаз за глаз и все остальное. Почему там не было сказано, если тебе там зуб выбьют, прости его? Нет, зуб выбьют. Если тебе глаз,
господа, прости. Ничего, не дай Бог, такого в Торе не сказано. В Торе сказано «шен тахат шен». То есть зуб вместо зуба.
Зуб, совершенно верно.
Вместо. Хорошо. Это не значит, что тот, кто выбивает зуб ему. Тот, кто выбивает зуб, обязан восстановить этот зуб, возместить весь ущерб моральный, физический и так далее, и так далее. Но, несомненно, есть вещи, которые мы не прощаем. Если рядом с нами оскорбляют Тору, то мы обязаны вступаться. Только, господа, для этого же тоже нужны... Давайте я вам расскажу историю. У нас Песах рядом. И в Песах, в пасхальной Агаде, сказано, а мерзавцу, сточи его зубы. Что это значит? Объяснение. Агре эчинав, сказано в пасхальной Агаде, что мерзавцу надо как-то его зубы сточить. Ну, чтобы он не кусался. Что это значит? Господа, ну, учтите, чтобы для того, чтобы защищать Тору с умом, надо ее немножко знать. Так вот, история была на самом деле, я уже вспоминал этого русского потрясающего раввина Мальбима. Как вы помните, я говорил, что он удивительно успешно воевал против реформистов. Ну, показывая принародно, что они тупые, просто тупые, и над ними смеялись. И в результате был навет и так далее. Но однажды к нему, рассказывает, пришел некий молодой человек и решил, что называется, монетой на монету его отметить. Он зашел и сказал: уважаемый Ребе, сказал он, немножко про себя усмехаясь, мы знаем из нашей святой Торы, что когда в комнату входит раввин, то принято из уважения к нему вставать. Естественно, что если в комнату входит собака, то никому и в голову не придет вставать. А как следует поступать, когда входит раввин с собакой? Мальбим ответил ему следующее. В таких случаях, молодой человек, поступает по обычаю местности. Мы сейчас с вами буквально и установим, что следует делать. Выйдем на улицу и пройдемся, и посмотрим, будут люди вставать при нашем приближении или нет.
На улице.
Кто из них раввин, а кто собака, понятно. Так вот, господа, о чем мы? Говорят мудрецы, что одна насмешка отводит 100 серьезных доводов. Как? Голос тонкой тишины, я немножко это объясняю. Понимаете, насмешка – это страшная вещь. И люди, которые насмехаются над, не дай Бог, иудаизмом, как следует с ними поступать? Ответ – с ними, вот с ними не надо вступать в споры. С ними не нужно приводить серьезные доводы. Их нужно выставлять на посмешище. То есть, но я не думаю, что среди бухарских евреев есть много таких, которые... Это больше для русских евреев. Вот среди них есть еще закоренелые атеисты, которые готовы по зубоскали. Тоже, кстати, не так уже много сегодня. Господа, сегодня атеизм не в моде. Вы же не понимаете? Сегодня безбожие не в моде уже. Все ужас в том, что люди верят во всяких разных богов, что можно с ума сойти. Кто-то верит, наверняка вы так и встречались, сердечного бога. Они говорят, что бога надо иметь в сердце. А еще лучше в кармане. Нужно, достал, не нужно, засунул. И вот с этими людьми надо работать. А воинствующих атеистов их на самом деле сегодня мало. Но с ними тоже можно работать. Как им удобно. Как им удобно. Так вот, этим людям нужно попробовать показать. И с помощью, если они работают на уровне головы, то попробовать даже их напугать. Я знаю, что Амнон Ицхак работает среди марокканских евреев в Израиле, используя... Это не мой метод. Я не думаю, что он уж очень так действенен, но он работает. Он их пугает. Понимаете, марокканские евреи, еще их дедушки 100% соблюдали все, и родители еще, скорее всего, все соблюдали. И для марокканского еврея понятие «эдемский сад» и «гиена огненная» – они очень действенные понятия. И он им просто образно дает посмотреть, как их, он использует такой вариант, как шаварма. Представляете, вот как шаварма, говорит, будет крутить вот так вот на огне, вот так, говорит, тебя будут крутить, они пугаются, и я не шучу. Смотрите, снова, я не сторонник этих методов, но я не знаю, может быть, на бухарских евреях тоже сработают. Потому что они еще помнят дедушек, они еще все это помнят.
То есть вы то же самое говорите, если смеются над тобой, смеются над ними.
Это само собой. Потому что смеются не над тобой. Смеются не над тобой, смеются над Торой. Когда смеются над Торой, господа, прощать нельзя, и надо насмехаться над ними. Но суть же снова, попробуйте идти через голову, самый лучший способ. Если не получается туловище, и что обязательно упоминать, что если они не получают через голову и через туловище, то удар будет нанесен им просто по ногам. И что вы их жалеете и из жалости просите и так далее. То есть это уже пугать. Ну а что делать? Используйте все методы, которые есть. Но лучший метод, господа, это снова учить Тору. И пытаться какие-то красивые, глубокие вещи, пытаться ими заинтересовать. Это метод самый простой, самый действенный, самый лучший. И каббала здесь совершенно не последнее средство. То есть каббала и здесь дико может помочь. Поскольку то, что мы сегодня с вами слышали, поймите, эти же вещи вы можете пересказать. Ну что уж сегодня я такого рассказал. Что оказывается, все начинается с сознания. Сознание воспринимает окружающую, во-первых, себя, во-вторых, окружающую информацию. У себя, вот, пожалуйста, мозг. Следующий уровень – все окружающее, органы чувств. Последний уровень – выводы, которые из всего этого делаются. Дальше все передается в реализацию, в туловище. А все, что мы не закончили, а мы никогда не заканчиваем все, остается на будущее, и это уже потенциал, то есть третья часть. То есть теория, практика и то, что осталось на будущее. И применить эти три вещи ко всему. Вот голова делится на три части. Вот голова головы, вот туловище головы, а вот это ноги головы. А вот туловище, а вот голова туловища. Естественно, все органы находятся в самом туловище. И низ туловища, то есть рот туловища, они же ноги туловища, это пупок. И так далее, и так далее, и так далее. Мы взяли просто кисть и тоже поделили ее на три части. Мы взяли руку, поделили на три части. То же самое с ногой. Половые органы определили, как голова, ног. Господа, эти вещи, ими можно заинтересовать людей. Их очень легко пересказать, что для вас в этом смысле. Понимаете, идея вот этих уроков, и потому я таскаюсь и туда, и сюда. Прошлый шаббат я провел в Москве, этот шаббат я с вами. 2 недели назад у нас был семинар в Иерусалиме. Господа, но если я буду бегать один, поверьте мне, вот если бы еще вы присоединились, я не шучу. Понимаете, мы не должны собирать аудитории, но один на один вы же можете. И все, что для этого нужно, это поменять тему разговоров. Вы встречаете случайного знакомого знакомую. Вместо разговоров о погоде и об общих знакомых, скажите, вот я как раз была на уроке, и вот знаешь, такое, такое, такое. Теперь самое страшное, что вас ожидает, от вас начнут шарахаться. Так в каком-то смысле это же хорошо. Это будет меньше лошонара. Зато одного вы зацепите. Одного я гарантирую. Может быть, десятерых нет, но одного точно. Сейчас знаете, кого вы зацепите? Того, про кого бы никогда не подумали. Ну вот у меня урок, да? И вот я смотрю на публику, думаю, ну вот это да, а вот это точно нет. И всегда наоборот. Тот, про кого я думаю, что да, никаким образом. А тот, про кого бы в жизни не подумал, вот он начинает учиться. То же самое будет и у вас. То есть вы никогда заранее не будете знать, кто вас услышит. Самое главное, и вот этим мы можем подвести итог. Говорят мудрецы, слова, идущие из сердца, могут попасть в сердце. Господа, вы неправильно понимаете эти слова. Вы, наверное, думаете, что нужно говорить искренне. Это само собой. Мудрецы не об этом. То, что ваше сердце переворачивает, вот только это вы должны говорить. Вот только то, что вас зацепило, не только не то, что абстрактно интересно. То, что интересно, не важно. Важно, что это вас зацепило. Это вам дико нравится и интересно. Вот это рассказывайте. Вот берите вот этот кусочек и его пересказывайте. И обратите внимание, что тот, на кого вы будете меньше рассчитывать, вот его это тоже зацепит. Кстати, почему это происходит? Чтобы вы не возомнили, что это вы его цепляете. А то вы еще решите, что это вы такой умный и хороший и так далее. Так чтобы Всевышний заботится о вас и потому дает вам зацепить того, чтобы вы сразу поняли, что это не вы его зацепили. Какие вопросы? Мы завершили на этом.
Расскажите, да. Что это?
Наша программа работает через аудионосители и рассчитана на ваше несвободное время. Поскольку свободного времени у вас нет, я знаю. Но несвободное время, слава Богу, есть у каждого человека. В основном это время, которое вы тратите в транспорте. И я знаю, что слушать лекции в транспорте, ничего, так слушаем три раза, ничего страшного. Если вы послушаете три раза один урок, вы его и запомните, и сможете пересказать и так далее. Дальше. Кроме того, мы каждому ученику даем своего частного репетитора. Он вам удобное время вам звонит и обсуждает с вами то, что вы послушали. Каждый курс снабжен контрольными вопросами. Не смысл, что мы вам оценки ставим, а чтобы вы могли оценить, что вы поняли, что вы не поняли и так далее. И вы вместе с вашим частным репетитором, проходя по этим вопросам, укладываете этот курс. Задача того, что вы учите. Сразу несколько задач. Во-первых, это должно быть вам в кайф, то есть должно быть интересно. Во-вторых, это возможность пополнить свой еврейский багаж знаний. А в-третьих, и не менее важно, материал идет в той форме, чтобы вы сразу могли дальше. То есть вы не должны читать те же самые лекции другим людям. Но те кусочки, которые вам зацепили, вы должны, несомненно, пересказывать. Потому что один из принципов, который я получил от своих учителей, что выучить Тору можно только, если вы ее преподаете. То есть основной принцип для меня, что я вам в четвертый раз повторяю, да я уже сам понял.
Да.
Вот это основной принцип. Только когда вы способны это рассказать кому-то, тогда вы уже поймете. Вот это что касается нашей программы. Аудионосители на дисках MP3. Можно попробовать начать с книг. Они помогают, но не заменяют. И учебы там, слава Богу, хватит вам на ближайшие годы. И поскольку, да. Значит, те, у кого есть проблемы с деньгами, могут курсы брать на прокат. В принципе, курс из 8 часов стоит диск, если вы покупаете новый диск, $10. Но если у вас проблемы с деньгами, у нас не бизнес, и эти диски можно будет взять на прокат тогда. То есть звонит тьютор, это все за наш счет. Хотите вы ему звонить, сэкономить нам деньги, пожалуйста. В любом случае, сама по себе учеба ничего не стоит, вы покупаете только курсы.
А у вашей лекции можно?
Так это и есть мои лекции. Это авторская программа, лекции мои, а частные репетиторы ваши, это мои ученики, которые сидят в Иерусалиме и обзванивают своих вот, питомцев. Есть мужчины, есть женщины-тьюторы, но в основном это женщины. Мужчины все. Где у нас Эфраим, наш главный резидент в Квинсе? Вышел. Я сейчас не принес с собой диски, но все диски можно заказать через Эфраима. Я сейчас он будет здесь. Да.
Вопрос. Вы очень часто цитируете Мишну, правильно?
Ну не только, да.
Судя по вашему можно сказать, что вы сначала изучили этот этап, а потом вы перешли туда. Можно так сказать?
Нет.
И будет ли конфликт в голове от меньше знающего вас, если он начнет учить сразу кабалу?
Ответ. У меня в жизни случилось именно то, что я предлагаю и вам. То есть все, что не произошло со мной, я вам не предлагаю. Я предлагаю всем учиться параллельно, и каши в голове не будет. Понимаете, в чем дело? Нам сейчас не 5 лет. Вот в 5 лет так, ребенок учит это, а в 7 лет он уже начинает немножко учить. То есть в 5 начинает хумаш с раши, в 7-8 начинает мишну, и в 10-11 начинает учить гмору.
Это значит, не имеет значения.
Дело не в этом. Дело в том, что мы уже взрослые, и у нас уже развитые мозги. Следовательно, мы способны учить параллельно, и у нас крыша не поедет, вещи проверенные. И то, что мы предлагаем, это учиться параллельно. При этом есть некая схема учебы, но она как бы не связана с тем, что сначала учат мишну, а потом гмару. Эта система имеет в виду, что сначала мы учим вообще, а потом более конкретно. Первый год учебы, он состоит из 9 курсов, и каждый, то есть такая некая мозаика, которая дает общее представление о том, как устроен этот мир. Причем мы работаем с текстом обязательно. То есть общий курс, вот где только слова и идеи, это самый первый курс. Остальные 8 курсов мы работаем с текстом. Пример. Мы берем Мегилат Эстер и читаем там, курс потому так называется, общая теория Галута. То есть мы внутри текста Мегилат Эстер находим совершенно уникальные вещи. Маленький пример. Помните, Эстер идет к царю Ахашверошу, помните? Для чего она идет? Ее посылает Мордехай. Помните, она говорит, что вот меня месяц не вызывали. Он говорит, нет, ты пойдешь уже. И тогда что говорит Эстер? 3 дня поста. И для чего она идет? Чтобы избавить и спасти еврейский народ, так? Из-за этого евреи постились 3 дня, так? А что она говорит Ахашверошу?
На парте.
Она его зовет на парты. В этом курсе у меня есть такой вопрос. Какими словами в этот вечер называли евреи царицу Эстер? Понимаете, это не просто так. Это произведение, оно сложнейшее. Вы знаете, в конечный там вывод, что знаете, почему в Пуре мы не читаем Галель? Потому что Мегилат Эстер – это Галель. Вот Мегилат Эстер – это прославление Всевышнего. И настолько этот текст непрост, что мы его учим на первом году учебы, потом возвращаемся на 3-м году учебы и еще на 4-м году учебы. То есть, что мы пытаемся делать? Мы пытаемся читать вот эти вот части еврейских текстов с максимально мне доступной глубиной. А я использую, это моя метода, последних мудрецов. То есть, если я беру Хабад, то я использую последнего Ребе. Если я беру литовцев, то я использую Рава Ицхака Гутнера, того, кто был учеником Рава Элиаху Деслера. И Раби Нахман, в этом смысле, я беру последние объяснения. И так далее, и так далее, и так далее. Я беру в каждом направлении иудаизма последних. Потому что, с моей точки зрения, последние не только вобрали в себя все предыдущие, они еще говорят на языке нашего поколения и говорят о наших с вами проблемах. Да, еще вопрос.
А вас не вызывает
скептицизм? Это наша работа, это наше поколение, это мы.
Да. Источник.
Ответ, конечно, вызывает, потому что в нашем поколении уже практически нет мудрецов. Но ответ здесь очень хитрый, господа. Все, что нужно было сделать, предыдущие поколения уже сделали. Все открытия в Торе. Я всегда определяю положение нашего поколения с помощью мальчишек и бальчишек. Помните у Аркадия Гайдара? Что нам еще ночь простоять и день продолжать, продержаться. И говорит, патроны есть, стрелять уже некому. Понимаете, все открытия в Торе уже открыты. Каббала открыта, учиться никто не хочет. Нет, то есть, как бы, к Лайтману и к Бергу, пожалуйста. А так, чтобы Тору учить, нет, зачем? Это и есть проблема этого поколения. Понимаете, я называю наше поколение синтетическим. Во-первых, потому что мы мало что чувствуем синтетически. А во-вторых, потому что наша работа – синтез. Понимаете, все уже сделано. Что осталось? Понять, что все уже сделано. Соединить эти результаты достигнутые. И этим почему-то никто не хочет заниматься. Понимаете, снова, каждый пытается в этом смысле заниматься только своим. Ну, хасиды Преслова учат только Раби Нахмана. Хасиды Хабады только Любавического Рэбе. А чтобы соединить Раби Нахмана с Любавическим Рэбе, ну и так далее, и так далее. Рассказываю, где я все это подсмотрел. У одного раввина лет 150 назад было что-то такое очень удивительное. У него спросили, а ведь ты же не Светоч, а почему у тебя вот так вот? И он объяснил, понимаете, говорит, я искал что-то вот такое, что никто. И я нашел. Есть два часа, тогда еще все евреи, еще в Америке никто не жил, жили в одном часовом поясе. Ну, плюс-минус час. И говорит, я нашел два часа в день, ну, вот ближе к концу дня евреи бегут молиться Минху. Помолившись Минху, они сразу чуть-чуть ждут и молятся Марив, вечернюю молитву, и бегут ужинать, чтобы потом бежать учить Тору. Я ловил, говорит, эти два часа и сидел, учил, учил, учил. Понимаете, я посмотрел, а что никто не делает в этом поколении? А ты почему-то никто не пытается соединять, а когда их соединяешь, получаются удивительно красивые вещи. И то же самое с Каббалой, господа. Множество людей учат Аллаху. Замечательно. Уровень Пшат. Прекрасно. Почти никто не учит уровень драж, и уж совсем никто не учит кабалу. А если кто-то учит кабалу, так он не учит все остальное. Что мы пытаемся в программе делать? Соединять все уровни Тора. Вот эта идея синтеза. Это то, что мы пытаемся реализовать. Теперь поймите, это не значит, что наша программа самая лучшая или самая худшая. Но она немножко другая. Она в этом смысле не похожа на то, что вы знаете. Есть ли еще вопросы?
Говорили, сказал, что каждый человек, он выполняет работу, которую Творец ему приписал.
Да.
А на каком уровне у каждого человека своя воля, то есть выбор должен?
Мы сказали об этом. У каждого человека в этом мире своя роль. И здесь выбор человека, понять или не понять эту роль. Если человек не понимает эту роль, то тогда он ее играет совершенно страшным образом. Он играет ее как марионетка. И я поясню, мы немножко забежим уже в другую нашу лекцию о Египте. Каждый человек управляется из своего центра эгоизма. И я приведу пример. Сегодня есть техника, которая позволяет, ну, например, вы придумали, хотите мультик сделать с каким-то странным существом, у которого там, не знаю, 8 ног. Все, что вам надо сделать, это задать то, как он будет двигаться. Теперь, дальше вы говорите так, вот из этой точки в ту точку. И программа сама нарисует вам, как он будет двигаться. Теперь, понимаете, говорит, это, ну, не важно сейчас, у кого это, сейчас это все не важно. Вы, наверное, думаете, что когда кукла там делает какие-то вот такие пируэты, там руку туда, эту сюда, ногу туда, так вот, никто не дергает куклу за ниточки, каждый орган в отдельности. Есть центр тяжести, а органы подвешены свободно. Понимаете? И действуют на центр тяжести. Ну, пример, который я привожу, он очень простой. Представьте себе, живет на свете человек, и почему-то Всевышнему надо, чтобы он любил людей. Надо. А этот человек, извините, он любит только деньги. Чего Всевышний с ним делает? Он его делает хозяином ресторана. И понимаете, этот человек по ночам не спит, думает, как бы ему мягче посадить, вкуснее накормить, и чтобы покрасивее антураж был. Все. Вы понимаете, что управлять человеком безумно просто. Берется то, что вам более всего хочется, и через это управляется все остальное. Кто-то стремится к власти, так Всевышний управляет им через это. Кто-то стремится к удовольствиям. Управлять человеком безумно просто. Теперь, следовательно, в чем выбор человека? Понять, что нами управляет эгоизм, и понемножку понять замысел Всевышнего и начинать играть самому. Вот не чтобы нас дергали за ниточки, а чтобы мы сами играли. И тогда это уже не марионетка, тогда это уже партнер Всевышнего. Вот это выбор человека. Понять, чего от нас хотят, и вкладывать душу в свою роль, которую вы поняли. А если мы не поняли свою роль, то нам еще не во что вкладывать душу.
Каким образом может человек понять свою роль?
Самое простое для меня вопрос 3 минут – объяснить, что такое вообще жизнь. С помощью того, что я учу Тору, и с помощью того, что я живу, я приобретаю 2 вещи. Это основной принцип. Первый год учебы мы его формулируем. Идущий по дороге и повторяющий выученное – это мишна, Пиркей Авот. Аолех бедарко вешоне мишнато. Прекратил учебу, чтобы сказать, как красиво это дерево, как прекрасно это нива, говорит о нем Тора, смерти он достоин. Теперь, как неправильно понимать, что надо уткнуться в Тору и ничего вокруг не видеть? Как правильно и что здесь сказали мудрецы? Понимаете, вы идете по дороге, жизненный путь. И что вы делаете? Вы повторяете выученное, вы пытаетесь понять вашу жизнь до сих пор. Если для вас увидеть красоту внешнего мира – это перестать учиться. Понимаете? Если вы не понимаете, что мир – это тоже Тора, в этом мире есть 2 Торы. Одна Тора – это Тора, вторая Тора – это мир этот. Задача Торы – помогать нам понять мир. Задача того, что с нами происходит в жизни – помогать нам понять Тору. Если мы не соединяем Тору и мир, то это смерть. Мы их разделяем, не дай Бог, это смерть. Задача человека с помощью своего жизненного опыта глубже понимать выученную Тору, с помощью выученной Торы помогать, из-за чего мы родились у этих родителей, почему мы родились такими, а не такими. Вот эти вещи понемножку должны накладываться друг на друга, и тогда наша роль в этой жизни понемножку становится более понятной. При этом мы идем от общего к конкретному. Во-первых, мы знаем, для чего вообще живет человек. Знаем. Вопрос теперь, для чего мы конкретно живем. И для этого мы, с одной стороны, учим Тору, с другой стороны, пытаемся понять, почему вот это событие произошло в моей жизни, а почему это произошло, Если мы эти вещи накладываем друг на друга, то мы понемножку понимаем свою жизнь. То есть вот так это работает.
Человек должен строить свое будущее, как бы, в смысле, взгляд на следующий степ, на следующий этап. То есть по этому уровню понятно, окей, произошло так, такие родители и так далее. А окей, теперь я стою здесь, а дальше мне куда, налево и направо? Оттуда я могу как-то...
Обычно евреи говорят следующее. Все нормальные люди обеспокоены будущим. Как там оно будет? И если речь идет о вас, вы еще молоды, то как у вас сложится, а дальше как будет у детей, как будет со здоровьем вашим и так далее. На самом деле евреи будущим не обеспокоены. Почему? Потому что о будущем беспокоится Всевышний. О чем должен еврей беспокоиться? О том, все ли мы поняли в нашем прошлом. У нас на 3-м году учебы главная тема – прошлое непредсказуемо. Главное еврейское слово – это слово «тшува». «Тшува» означает на иврите 4 вещи. «Тшува» – это ответ, «тшува» – это возвращение, это исправление и раскаяние. Так вот, основная идея, с помощью которой мы понимаем, это когда мы начинаем понимать… Ну, помните, я вам рассказывал историю? Эта история была 5 лет назад, когда нашей средней дочке было лет 7-8. И она взяла за обыкновение, так было раза 4, а может быть даже 5, всякий раз, когда она на меня сердилась, громко кричать, а ты свинину жрал. Я рассказывал эту историю. Теперь, когда это произошло там на 4-й, на 5-й раз, я вдруг задал себе вопрос, а чего она кричит мне, что я свинину жрал? Если честно, я делал вещи и похуже, я и свет в шаббат зажигал. Это еще не самое страшное из того, что я делал, свинину жрал. И тогда я задал себе следующий вопрос. Ну, случайностей же не бывает, правда? А в каком виде я, извините, ел свинину? И тут я вдруг вспомнил, мне в этот момент было 40 с хвостиком, и я вспомнил то, что я не вспоминал, ну, наверное, не знаю, лет 30. Дело в том, что свинина, в основном, которую я ел, то есть никакой особой свинины у нас дома не было. В 16 лет меня уже увезли из СССР, так что вообще никакой свинины уже больше не было. А та свинина, которая была, это колбаса. Докторская и телячья, моя любимая. Нет, жира в них не было, но во всех сортах колбасы, как я уже потом узнал, обязательно были добавки свинины, говорить не о чем. Следующий шаг. Как объясняла в свое время моя мама, я ребенок, который вылез на колбасе. То есть я ее действительно ел, что называется, регулярно, чуть не 3 раза в день. Следующий шаг. И тут я вспоминаю, что моя мама заканчивала работать в 6 вечера. Но домой она приходила в начале 8-го. Почему? Потому что она шла на час в очередь, и мне уже было 40 с хвостиком, когда я об этом вспомнил. Никогда об этом не вспоминал. И в 40 с хвостиком я уже понимаю, что такое закончить работать в 6 вечера. И после тяжеленного рабочего дня идти на час в очередь в гастроном, чтобы купить своему сыночку колбаски свеженькой. И я элементарно объяснил моей дочери, что никакой свинины никогда в жизни я не ел, потому что никакого отношения к свинине я не имею. Понимаете, у меня в трудовой биографии на месте, где было написано «ел свинину», сейчас написано «сам не ест и других уговаривает не есть». Но я сделал еще больше. Понимаете, у меня сейчас там, где было написано раньше «ел свинину», написано «мамина любовь». Потому что к свинине я уже никакого отношения давным-давно не имею. И многие евреи, слава Богу, через меня тоже не едят свинину. Но дело же не в этом. Понимаете, я благодаря тому, что кричала моя дочь, вдруг сообразил, как меня мама любила. А понять я этого не мог. Ну, мне лет было мало. Понимаете, я таких историй вам могу рассказывать вот из своей жизни. Ну, еще историю я вам ее не рассказывал. Буквально в 2 слова я пытаюсь, 2 минутки уместить. Несколько лет тому назад мои детки рассказывают, что наверху у наших соседей появился какой-то новый русский еврей. Ну, там он откуда приехал, неважно. Они побежали, ему дали книжку «Знакомь с еврейством», все как следует. Короче, еврей спускается к нам, и у нас с ним разговор. И он, в частности, рассказывает, что он занимался, в общем-то, он там достиг уровня, он был в спорткомитете Украины. Ну, как бы зав спорткомитетом, это уже уровень министра. Но он как бы был там при. И вот он, в частности, поскольку разговор у нас идет на еврейские темы, говорит, что, понимаешь, вот ко мне, к еврею, приходит, значит, начальник этого спорткомитета и говорит, давай, говорит, мы, значит, выкинем, потому что, ну, не гоже, у нас тут украинский спорткомитет, уже незалежно, это самая Украина, а тут какой-то, говорит, татарин. А у нас, говорит, тренер по боксу, говорит, татарин. И он говорит, я немножко знал историю советского спорта, во времена СССР по боксу ничего не было, никаких медалей, ну, вообще ничего не было. А тут эта самая украинская сборная привозила там, на 2 олимпиадах, благодаря этому тренеру, такое количество медалей по боксу, чего никогда не было. И вот этого татарина, на секундочку, я в своей жизни знал всего 1 боксера, и как раз татарина. Дело происходило в городе Черновцы. Теперь понимаете, Черновцы где и где Киев? И где мелкий тренер детской спортивной школы, и где главный тренер Украины? Расстояние представили? Но я же уже давно играю в эти игры. Так? И я тут же делаю стойку и говорю, а его не Карен звали? Он говорит, да. И что оказывается, что Всевышний не поленился. Когда мне было 10 лет, этот человек, мы были в спортивном лагере. Ну, понятно, что я боксом не занимался, я занимался шахматами. Но шахматистов объединили вместе с боксерами. И во главе нашего спортивного отряда был как раз вот этот человек. Он меня поразил. Он был удивительнейший педагог. То есть, ну, потрясающий совершенно, серьезнейший мужчина, удивительно прямой, удивительно честный и потрясающий, вот мое ощущение 10-летнего ребенка, потрясающий педагог. Слушайте дальше. Все, больше никогда, ничем, никогда. И вот проходит там, не знаю сколько, 35 лет почти. И что я, понимаете, Всевышний захотел мне показать, что я тогда, в 10 лет, увидев этого мужчину, он мне рассказал, как было дальше. Он говорит, в 90-м году ему предложили возглавить мафию, этому человеку. Ну, он потрясающий. Все вот главы мафии, все черты у него есть. Он прямой, он жесткий, он умеющий. Понимаете, он все. Он отказался. И тогда Всевышний дал ему, для меня это очевидно, самореализацию. То есть он поднялся до главного тренера Украины. Он притащил уйму медалей с Олимпиады и так далее, и так далее. И снова, господа, понимаете, ну, казалось бы, ну, был какой-то эпизод, но я видел какого-то человека. Обязательно Всевышний через 30 лет показал мне, как это шло дальше. Понимаете, нет случайностей в нашей жизни. И евреи беспокоятся не о будущем, а о том, все ли мы понимаем, идущий по дороге и повторяющий выученное. Понимаете, мы не должны копаться в своем прошлом. Но нам все время его возвращают, и мы должны ловить, не пропускать. Понимаете, если бы я услышал, ну, казалось бы, ну, глупый вопрос, ну, какое может иметь отношение виденный мною детская спортивная школа, провинциальный город и главный тренер Украины и медали Олимпиады? Но я уже давно играю в эти игры, я знаю, что случайности не бывает. Я тут же делаю стойку и задаю вопрос, и узнаю потрясающие вещи. Вот это задача человека в этом мире. Вот с одной стороны Тора, с другой стороны мир, жизнь. И понимаете, эти вещи надо соединять, а не разъединять. И вот это как бы идея того, что евреи должны быть обеспокоены, все ли мы поняли в своем прошлом. Понятна ли нам уже наша роль.
Так он еврей?
Нет, он никакой не еврей, татарин. Почему еврей? А что, вы только евреев встречали в своей жизни? А все остальные люди, которых вы встречали? Что я пытаюсь сказать? Что в нашей жизни не было случайностей. И все люди, с которыми вы работали, с которыми вы... Всевышний вам их для чего-то давал. И даже про этих людей, которые совершенно случайны, они не главные в нашей жизни. Это не наши жены, мужья, родственники. Даже не евреи. И даже они не случайны. Их тоже нам показывают, чтобы мы что-то поняли, чтобы мы сделали какой-то вывод. И вот это есть то, что мы по сути делаем. Мы, продвигаясь по жизни, должны из отдельных фрагментов складывать целое. Что значит понять замысел Всевышнего? Это чтобы мы поняли, что в нашей жизни нет случайностей, и что нас все время к чему-то ведут и готовят к этому. То есть мы должны из кусочков получать целое. И вот это смысл изучения Торы, когда мы понимаем не вообще, что такое жизнь, а что такое наша конкретная жизнь. Когда мы накладываем то, что мы поняли в Торе, на то, что происходит с нами в нашей жизни. И эти вещи взаимно обогащают друг друга. Окей, господа. Я так понимаю, что время уже достаточно позднее, хотя я давно не смотрел на часы. Но если есть вопросы... Кто хочет узнать насчет программы, то тоже подойдите.